23 часа 5 минут. У микрофона Наталья Болтянская. У нас в гостях Олег Горяинов. Привет.
Привет, Наталья.
Человека этого я знаю, страшно сказать, сколько лет. В свое время сам факт того, что он пишет и как он пишет, меня вогнал в глубочайшую депрессию, такую депрессию зависти и ревности. Это действительно замечательные песни совершенно. Мы несколько лет назад уже встречались. Как пишется?
Я бы не стал применять этот глагол к процессу возникновения песен, потому что я чистый ретранслятор в этом плане.
А тебе не кажется, что в этом есть такое самоуничижение, самоуничтожение, я бы сказала?
Нет. Дело в том, что до 30 лет я писал песни. Я действительно писал. Я садился утром, писал какую-нибудь песню, заходил куда-нибудь, что видел, о том пел немедленно. И, в общем, практически не занимался ничем другим всерьез, кроме как писал песни. Написал я их немыслимое количество, слава богу, все забыл. А тетрадка, куда я все записывал.
Ну, помимо «Деда Ферона», который, я не знаю, уж мы сегодня успеем или нет, потому что это программная песня, но я могу навскидку вспомнить «Серебристой папироской белой прядью виска». Я могу вспомнить «На автобазе я в большой части». Я помню «Царство лежа на боку, отрядивший воинство, рюмашки коньяку, есть одно достоинство». Вот. Еще что-то помню, между прочим. Но это всегда было очень здорово.
Спасибо.
Так что, с тех пор, после 30 лет, открылось окошко, и тебя начали диктовать?
Понимаешь, в 30 лет я же тогда как? Вот у меня была учеба в университете, наука, какие-то женитьбы, какие-то разводы. Все это как-то было где-то вдалеке. Основное было песни. В конце концов, я бросил науку, бросил кафедру и пошел работать в филармонию артистом разговорного жанра второй категории.
Так.
Это у меня такая запись в трудовой книжке. Есть до сих пор. Вот. Я 3 года ездил с гастролями по всей стране. Я заезжал в такие места, где и по-русски-то плохо понимали. Например, какие-нибудь алтайские совхозы с немецким населением.
Угу.
Я выходил, и мне за 2 часа надо было влюбить в себя эту публику, влюбить их в жанр авторской песни. И, в общем, как-то...
И получилось.
Да, оставить удовлетворенные. Угу. Поэтому, когда будут давать ордена за пропаганду авторской песни, то мне тоже медалька какая-нибудь полагается. А в 30 лет я как-то понял, что наелся. Все, я засунул гитару в антресоли, уехал в Нижний Новгород, организовал там бригаду промышленных альпинистов. И 10 лет я ничего не писал, нигде не выступал. А в 99-м году был бал правозащитников в Бутырской тюрьме.
Угу.
Я тогда занимался правозащитной деятельностью, и мне сказали коллеги, что, дескать, если мы выйдем и скажем, что есть такой фонд, нас никто не заметит.
А если мы споем?
А если выйдет здоровенный мужик с гитарой и скажет, я пою от такого-то фонда, и споет зычным басом что-нибудь сиротское, то нас все заметят.
А что ты пел?
Я спел песню Мишка Читкова. А вся эта мебель 4 стакана.
Ну да, я представляю себе, что творилось в Бутырской тюрьме.
Она еще пошла, потому что там же, помнишь, строчка. И хозяин большой, как татарин. Хозяин – это начальник тюрьмы на жаргоне, а там как раз был татарин в то время.
Добродушный, как старый хохол.
Да, всем понравилось. И все знали. А я шел в алфавитном порядке, нас выпускали, поэтому я между Городницким и Губерманом затесался.
Угу.
Неплохая компания.
Ну да.
И нас все заметили. 11 телеканалов. Все про нас сняли, все про нас рассказали. Поэтому фонд скоро приказал жить.
Нормально.
Другие правозащитники нам этого не простили. Но раз вот ты вспомнил старые песни, как раз, значит, начинаю с песни под названием «Ветер». Это песня квазиисторическая. Я только что приехал из экспедиции, а в экспедиции она прижилась. И если там не каждый первый, то каждый второй костер начинается с этой песни. А там не «Эх, Москвы» с демократией. Там, если говорят «пой», то надо петь. Народ полевой, суровый. Поднялся ветер, туман гонял, какой было начало дня. Еще наездника от коня не отделял глаз. Еще рассвет в облака тек, но вражеской ратью чернел восток. Ее и взор сей объять не мог, и столько же было нас.
И ты не выхолощен, не слаб в плечах и рожей, не крив, не ряб, любимец славы, любитель баб, застольных дел корифей, привыкший первым вступать в игру, и здесь был первым весел и крут, ногами точеными влажный круп, сжимая гнедой своей. Трава понура к земле стлалась, звенела мушкою, земля почернела, растрескалась, рассыпалась кружкою, раздули ветры, полынь и грусть на горем взращенную, на всю крещеную Русь и некрещеную. Стояли тихо кругом леса, и было в мире два полюса, и даже ранних птах голоса не пели хвалы весне. Прорвав частокол лошадиных морд, лохмат как леший, быстр как черт, рванулся конь к нам во весь опор со всадником на спине. Гостей не принято обижать, и кто-то должен его встречать, мечом угостить, копьем попотчевать. И кто же, когда не ты? И ты из фляги хлебнув слегка, в песок впечатал печать плевка, и шпоры с хрустом всадил в бока, и сжег за собой мосты. Как ветер к траве ты к коню приник, копье руки обняли, так что же в последний миг коленки дрогнули? Мосты сожжены, да на что мосты? Вплавь и не думая, ведь жить-то как хочется, до тошноты, до безумия. И ты с ним не сшибся в смертельном бою, спасая несчастную шкуру свою, и мчался назад, обрывая сбрую, глаза закрыв от стыда, как будто бы гнался он за тобой, хотя на кой ты ему такой, да и своим ты такой на кой, ославленный навсегда. Понуро в землю смотрела рать, мы не успели и глаз поднять, как нечем стало кругом дышать, и свет померк на небе. Свистрел звон железа, грохот копыт, был каждый третий из нас убит. Жизнь вечную память о них сохранит, о них да не о тебе. Панихида по мертвым сплакана медными трубами, земля копытами вспахана, засеяна трупами. Долго не смолкнет вороний хай, не будет трава расти, зато какой потом взойдет урожай мести да ярости. И вражеский воин, глазастый юнец, средь трупов тебя углядит наконец, набросит аркан, а другой конец прикрутит к луке седла и крикнет, оскалив щербатый рот. Смотрите, крикнет, да это что, тот самый давешний крикнет. Вот он спрятаться думал тля.
Олег Горяйнов у нас в гостях. Знаешь, у меня к тебе первый вопрос. Вот зрел он давно, вызрел только сейчас. Очень плотная поэзия. Ну, я не обижу тебя и не открою тебе Америку, сказав, что ты Недольский, да, как гитарист.
Ой, отнюдь Недольский. Тем более после напряженной физической работы.
Нет, вообще, ну, я сейчас не об этом. Просто не как бы ты не кружево плетешь. Ты помогаешь себе этим ритмом. А тебе вообще зачем гитара? Они существуют, твои стихи, без нее? Ты пишешь когда-нибудь то, что не становится песнями?
Да, бывает, конечно. Пишу и в качестве стихов, даже публикую это в разных сборниках, в разных журналах. Но я бы не сказал, что это гениально.
Нет,
то, что я пишу в качестве стихов.
А в качестве песен?
В качестве песен...
Близко.
Ну, посмотрим. Давай мы все умрем, а потом про нас
это...
скажут.
Ну, дедлайн не завтра, хорошо?
Да.
Договорились?
Тогда вот песня с разреженной поэзией. Это такой экспериментальный, значит, цикл.
Знаешь что, дай-ка мне на минуточку гитару, я тебе подстрою, а ты пока про нее расскажешь.
Это экспериментальный цикл из двух песен.
как-то у нас здесь очень тепло в студии. В чем эксперимент, во-первых, и почему из двух?
Потому что две песни посвящены одной и той же женщине с промежутком 30 лет.
Сейчас, секундочку. Ну, зато все понимают, что это прямой эфир. Да, боевая, полевая гитара.
Обычно она у меня не расстраивается.
Дело в том, что у нас здесь в студии эхо довольно теплая обстановка. Да. Поэтому расстраиваются очень многие гитары.
Да, сегодня вообще в городе как с теплой обстановкой все в порядке.
Итак, экспериментальный цикл из двух песен. Как называется-то?
Первая песня называется «Жены», вторая песня называется «Воспользуемся минутой». Значит, такая связка, такой мостик времен с 84 в 14. Что не вечер, скрип да стоны раздаются с этажей. Это пилят злые жены своих жеванных мужей. Слесарей и генералов, и поэтов, и убийц, своих бывших идеалов, своих жалких кровопийц. Где шатался, с кем напился, волос чей на рукаве, и на черта ж я женилася, шевелится в голове. Что за вредная натура, и отколь в ней столько зла, чем же эдакая дура соблазнить меня смогла. Хлопнув дверью от туалета, а муж закроется из глаз. Взор упаленного поэта он уставит в унитаз. И пока жена обедать, а наконец не пригласит, он нам шепотом поведать сможет груз своих обид. А недостойна ли сожаления жизнь сия, но, боже мой, есть минуты просветления и в рутине бытовой. А ну, а после все на круги возвращается своя. И чем въедливее подруги, тем корявее мужья. В прошлом время золотое, а настоящее нищо. Здравствуй, племя, а молодое, а не женатое еще. У любви свои законы, чашу яду-меду приготовь и врубайте именно для сона. И да здравствует любовь.
Неполиткорректная песня, совершенно.
Вторая песня. Прошел 30 лет. С утра звонок. Алло, ты в интернете? Немедленно включай поисковик. Я говорю, пардон, я в туалете. Еще и к чашке с кофе не приник. Она вот-вот, мы русские, как дети. Такое, блин, творится на планете. А он сидит спокойно в туалете и думает, что жизнь ему пикник. Я, не надев штанов, как те спартанцы, бегу и узнаю, что баламут из Питера, сказал, американцы вообще уже уставы не блюдут. Они спонсируют во храмах танцы, они Майдан устроили засранцы, они наш газ закачивают в сланцы и скоро, блин, по полной огребут.
О, дорогая, снова мир как призма, хрустальную сверкает чистотой. А то живешь, как пень без драматизма, пока вдруг из засады с криком «Стой!» Какая-нибудь бешеная клизма с эссенцией «Ура, патриотизма!» в тебя вольет такого оптимизма, что ходишь и качаешь головой, и косностью своею опечален, читаешь, разгоняя свой IQ, про то, как дал приказ товарищ Сталин спасти из плена царскую семью. Был храм жидомасонами развален, но православных посреди развалин сакральных понастроил он купалин, где утопил масонскую змею. И я люблю читать не по программе. Бывало, что и я офигевал, узнав, что Иисус Христос ногами босыми всю Россию прошагал и повстречал волхва на Валааме, который объяснил ему словами, что надо сделать в Иерушалайме, чтобы вызвать соответственный скандал. С тех самых пор плодим грехи, как сводня, паскудство и лопатой не разгресть. По правде не живем ни одного дня, забыты к черту совестью мы честь. Но кара надвигается, Господня, вот-вот облом кирдык и преисподня. Но, слава Богу, вроде не сегодня, а стал быть, у нас минута есть. Так воспользуемся минутой. Ты долбанутая, я долбанутый, да и мир, похоже, тоже слетел с колес. Заводи машину, жми на педаль, приезжай ко мне, не такая даль. Остальное не стоит, совершенно не стоит, абсолютно не стоит воспринимать всерьез, воспринимать всерьез.
Да, ну тут ты напихал прямо весь окружающий мир. А возникает когда-нибудь, вот если уж мы говорим о ретрансляции, возникает у тебя когда-нибудь необходимость написать о том, что за окном? Там, о том, что происходит. Вот песня, которая только что прозвучала, она говорит об одном. О горячем желании закрыть поисковик и больше вообще даже не знать, что происходит на белом свете. Но я так понимаю, что это лирический герой.
Зависит от контекста. Несомненно, лирический герой. Но так или иначе, все равно песня получается про то, что за окном происходит.
Ну, смотри, в свое время слеты авторской песни, которые происходили в Подмосковье, курировала КГБ. Отрубать хвосты научились именно тогда.
Бывало. По-разному.
И сам жанр был, в общем, самим фактом своего существования, он был неким таким фэс советской власти. На сегодняшний день, крупные федеральные каналы, они имеют свои основания пускать или не пускать кого-то. Часто это связано и с политической позицией тоже, но даже без политической позиции нельзя сказать, чтобы авторская песня наводняла. А у тебя существует, внутреннее требование приравнять собственное перо к штыку?
Нет.
А о чем тогда?
Нет.
Зачем?
Зачем? Угу. Я же говорю, я не самостоятельно. Вот последняя песня написалась, вообще смешно было. Я сажусь в электричку, еду на пьянку туда, в Подмосковье куда-то. У меня на голове наушники, а в них что-то умное. Угу. Типа Дмитрия Быкова.
А, ты тоже слушаешь Быкова. И да, я слушаю Быкова.
Вот, я сажусь в электричку, и вдруг у меня чакра открывается, начинается диктовка.
Угу.
Я говорю, не надо, уйди, я слушаю, мне интересно, я не хочу ничего этого. Причем на такую тему вообще не хочу никаких песен писать. Это на смерть одного друга. А мне идет диктовка. Знаешь, и когда я приехал в назначенное место, уже был готов продукт.
Угу.
И со стихами, и с мелодией. Вот, я захожу, меня все ждут, уже там все налито. Вот, в одной руке у меня рюмка, а в другой я потребовал блокнот с ручкой. И судорожно сижу, записываю. Все на меня смотрят, как на идиота.
Ну вот, видимо...
Причем твои... эти песни, они мне даже не нравятся.
Знаешь, то есть бутыльники, видимо, пишут. Горыныч, привет тебе из Парамонова. Слушаем с удовольствием, ждем с визитом. Да, ты все понял? Да, это да. Оттуда, видимо.
Это горнолыжный курорт Парамонова.
А подражание любимому гению, это как минимум, признак как минимум хорошего вкуса. Несколько раз тебя человек по имени Макс упрекнул в том, что ты подражаешь Визбору. А ты кому подражаешь на самом деле?
Всем.
Зачет. Зачетный ответ. Поем дальше.
Я про визор, можешь секундочку. Просто мое детство происходило таким образом, что примерно с полутора лет в пятницу вечером родители клали меня в рюкзак, в другой рюкзак, палатку со спальником, и шли в лес. Там же толпа таких же.
Безумно.
С гитарами. Да. Угу. Вот. И первое слово, которое произнес, было «мама», второе «папа», а третье слово было «капота крыльев». Который мы 3 дня искали, мы в тайге капота крыльев. Я только в зрелом возрасте уже понял, что значило, что это капот и крылья. Ладно, вот поскольку в этой песне прозвучала у нас тема «Альтернативная история», куда без нее деться, поэтому следующая песня, там тоже много всего напихано, «Долохи мира» называется. Она пошла в народ хорошо, и я много раз встречал ее в разных, в качестве эпиграфов, но всегда подпись, значит, «Народное творчество», либо там студенты МГУ сочинили. На самом деле это я. А появилась она после того, как я посетил конференцию альтернативных историков, где они обсуждали вопрос, чтобы пойти к Министерству образования, встать пикетом и стоять, пока не Министерство образования их программы в общеобразовательной программе не включит. А через Греко-Палестину, пряча в ладан етаган, делал хадж на Украину римский папа Чингисхан. Вез Мериде Магдалине, в Гизу Ризу он в презент, на него в родном Берлине ополчился весь конвент, наплевав ему в харизму, не взлюбили молодца за пристрастие к буддизму и за черный цвет лица. Ехал коротко ли долго, преградила путь река, то ли Волга, то ли Волга, то ли попросту Ока. В старуги гуны из лакуны, а мимо берега гребут и пунические руны по Давиде я пою. Ковидес тверитас бояре, стултис криптус манифест, сапиенс ниль адмираре, кредо квия абсурдум эст, сапиенс ниль адмираре, кредо квия абсурдум эст. Наш герой разъявил глотку, концу мир их бин клиент. Типа мне бы вашу лодку, но случился инцидент. В небе что-то просвистело, и болезный на зим хлоп, неопознанное тело угодило парню в лоб, то под острою железкой брызгал со стороны гранит. Моисей рубил стамеской на скрижалях алфавит. Провалиться мне на месте, провалялся он пластом. Паскалиги рулит 200, а по Петавиусу 100. Мир немало геморрою, а поимел за этот срок, например, ахейцы трою стали немцам под шумок для отделки их рейхстагов, а потом случился мор и призвание варягов из Афин на Беломор. На Москва-реке в Царьграде грохнул Ромула Ромен, и Гомер в Тивериаде дописал свою Кармен. А когда проснулся спящий, стал он щупать свой скелет, с виду как бы настоящий, но на самом деле нет. В небесах кружилась муха, с дуба листья мумия обоплетали тут из уха, тихо выползла змея. А благодарные народы им насыпали курган, проплывают пароходы
годы, а говорят, но пасаран. Прибегают пионеры, тащут Пасху и кулич, и кричат: «Долой химеры, спи спокойно, наш Ильич!»
На этом месте застрелился историк Фоменко. А когда это было написано?
В 98-м.
Ага.
В 98-м году, да.
А скажи, пожалуйста, а моя любимая песня про дальнобойщика, когда была написана?
О, это был 88-й год. Спеть ее, да?
Ага. Давай. Если можно.
И вот ты зря говоришь, что я Ачару подражал. На самом деле...
Я говорю, а когда я говорила? А вот на прошлой передаче, что ли?
Да.
Так я врала.
Просто я ехал по дороге из Сургута в Нефтеюганск, и вот меня подсадил шофер, и я зарифмовал то, что мне сказал. Ну, тогда у меня был такой метод. Вот что не слышу, то непременно рифмую, превращаю в песню. Автобазе я в большой части, страна КамАЗе я моя блестит, хотя псариночка, а вон картиночка еще висит. А на картиночке какой пассаж, стоят блондиночки без туфеляж. Глядят со стеночки четыре девочки, мой экипаж. В комплект к ним пятого, чтоб все путем, вожу усатого на ветровом. Ему там нравится, так пусть катается, не пропадем. И все, и некого мне здесь любить, общага Бекова, врагам в ней жить. Кому-то нужен здесь, я был да вышел, весь успел забыть. Из Беспризорска я детдомов сын, судьба шоферская, три полосы. Не буйный нравом я, моя вон правая, смеюсь в усы. На тех, которые всю жизнь спешат, все рвутся скорые встать в треть, в средний ряд, туда, где длинные, солено-спинные рубли хрустят. Так им уплочено, что там рубли, вон по обочинам в цветах рули. Все рвались в первых быть, они спешили, жить еще могли. Все рвутся в первых быть, а мне куда спешить? Давай пыли.
Хорошая песня. А можно тебя попросить что-то из совсем последнего, из совсем недавнего? Построить?
Погоди.
Я слышу.
Сейчас старись ушла. Да, давай вот. Да, все равно мы «Дед Фирон» уже спеть не успеем. Но она уже звучала.
Да, она звучала. То есть я ее очень люблю. Но мне очень хочется, чтобы прозвучало еще что-то.
Так. Сейчас.
Я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня автор-исполнитель Олег Горяинов. А вот в свое время песня «Дед Фирон» — это была такая, на мой взгляд, антология эпохи. И страшные, и грустные, и прекрасные, и все там было в этой песне. И сегодня, я не знаю, вот ты сам себе видишь вещь, которая была бы равна «Деду Фирону»? Потому что я твой поклонник, ты знаешь, но я считаю, что это вот за облаками.
Ну, для меня-то ведь она песня... Все мои песни, все они мои дети.
Ну, да.
Я их всех одинаково люблю.
Ну, да.
Или не люблю. Вот я, у меня сейчас некоторый диссонанс возникает с «Дедом Фироном», потому что там все-таки она и интонационно, и тематически это рассказ подростка, фактически, да, который только школу закончил.
Угу.
Вот, а я уже серьезный пожилой дядька. И...
Давай, давай.
Как-то
давай.
Мне странно.
Не кокетничай. Ну, что давай. Будешь петь?
Я спою песню под названием «Баллада... 9-е ребро». Баллада о девятом ребре. Я надеюсь, что сильно воцерковленные люди их Москву не слушают.
Как она называется еще раз? Баллада?
Девятое ребро. Я спросил у дяди Вити: дядя Витя, где ты был? Ты сказал мне: заходите. Я три раза заходил, не застал тебя ни разу, проклинал тебя, заразу. То ли я не понял фразу, то ли адрес позабыл. Дядя Витя, мол, не скрою, улыбается хитро. Мы ходили всей семьёю на девятое ребро. Того самого Николы, чудотворца старой школы, из Италии, где гондолы, баркаролы и прочее добро. Отстояли трое суток, мы под снегом и дождем, и с тех пор мы, кроме шуток, ничего почти не пьем. Посещаем храм Успения, вслух читаем откровения, демонстрируем смирение, по утрам просфоры жрем. Я сказал: ну вы смотрите, нифига себе сюрприз, дядя Витя, извините, ты ж всегда был атеист. Это ж ты у той иконы написал поверх Мадонны что-то, дескать, Алла Пугачева и супруг ее артист. Галкин. Это ж ты в Твери у тещи в Божий храм зашел бухой, и попу святые мощи завернуть велел с собой, сунул трешку для прикола и спросил, где Кока-Кола. Мощи, кстати, тоже был Никола. Зуб четвертый коренной. От Твери и до Камчатки здесь полно его добра. Есть в Даниловом полпятки, есть в Угрешах два ребра. Он вообще по части ребер был реальный кандибобер. 200 штук в одной России и в Европе дофига. Так что этот цирк бросай ты и меняй пока живой. Жития на порно-сайты, катехизис на плейбой. Купим виски три бутылки, да поедем в баню к Милке. Пусть она нас там в парилке исповедует с тобой. Дядя Витя, с сожалением и с линцой, что твой Дантес осенил меня знамением и сказал: изыди бес. Я, конечно, удивился, а потом вдруг задымился, а потом весь испарился, растворился, исчез.
У нас в гостях Олег Горяинов. Ты знаешь, вот меня ест когнитивный диссонанс. У нас осталось 10 минут до конца программы. Я думаю, что все-таки может спеть деда Фирона.
Ну, давай. 10. Дед Ферон, начальник свалки, то и сторож, но не суть. Бог парилки и рыбалки, не дурак вина хлебнуть. Словом, дед, каких немало красноносых лысунов, не однажды он бывало привечал нас, пацанов. Что нас дома дожидалось? Только алгебру учить. А у деда разрешалось посидеть и покурить. Разводили мы костерчик вечерком на холодку, подносили мы флакончик дружелюбному дедку. И сиди себе, ребята, хоть весь вечер, хоть всю ночь, дед Феррон имел когда-то где-то там жену и дочь. В незапамятном лохматом 18-м году взволновался Дон, когда там закрутили чехарду. Казаки народ прожженный, что не так, руби, стреляй. Да загнал Семен Буденный их почти ж так Богу в рай. Дед Ферон не рвался к белым, не справлял по красным треб, воевал за общим делом, за казачий вольный хлеб. Но как был Москвой никем-то взят за глотку Тихий Дон, суть текущего момента живо понял дед Ферон. То ли вправду просветленный, то ли устав быть беглецом, в общем, стал он первой конной Красной армии бойцом. Как штыки от крови ржавы были степи в этот год, от Кубани до Варшавы дед Ферон прошел и вот. Трижды пулей поцелован, ерунда, зато живой, да чисто дембилизован, возвратился он домой. Было сытным это лето, разве только для ворон. Председатель сельсовета стал геройский дед Ферон. С револьвером мироедов от излишков облегчало. Револьвер был весь дедов, небогатый арсенал. Стал быть, больше не давали в Перелазовском ЧК. 8 раз в него стреляли, довезло ему пока. Мироедовским амбаром он нанес такой урон, что уездным комиссаром был назначен дед Ферон. Гнал до станции обозы хлеб голодным городам, агитировал в колхозы, церкви рвал по хуторам, и до станции под дулом раскулаченных водил. Может, он чего и думал, только вслух не говорил.
годы первых пятилеток проливал народ поты, голодал, а на селе так вовсе пухли животы. Только сдюжил, не свалился, не ударил мордой в грязь. Вот тогда Ферон женился, вскоре дочка родилась. Лез бы в горы быстрым чертом, да поплевывал с высот. Да в году 34-м вдруг случился недород. Кто когда бывал обласкан за подобные дела? Кто в те годы верил сказкам, что земля не родила? Эх, не вовремя в начальство ты пробился, дед Ферон. Ни черта ты не боялся за родной воюет дон. Ни черта ты не страшился жить, тебе бы чё дожить. Да уже как покатился, так и не остановись. Плыл мятеж, ничто ж без следа не придет, попробуй смой. Оприходовали деда по статье 108. Схлопотал он, как вредитель, круглый срок 15 лет. И в казенную обитель лес валить поехал дед. Но досетовать негоже будь все это, например. Хоть тремя годами позже деда бы вышку поимел. От ухода до прихода, от звонка и до звонка, до последних дня и года дед отбыл свои 40. Жизнь известна, не икона, то, что выжил молодец. До дочери Ферона был давно другой отец. Знать, где тонко там рвется, ничего решил Ферон. Повзрослеет, разберется, не вернулся он на Дон. Кровь не то, чтобы бурлила, так текла еще пока. Деда по свету носила, укатала старика. И на ставке незавидной не окончил старина. Дед Ферон не самый видный житель города Дубна. Дед Ферон, ровесник века, неужели ж, боже мой, нет в России человека с неполоманной судьбой? Нет судьбы, ее не жалко, неужели ж ты скажи, неужели ж это свалка? Все, что дед ты заслужил, а что сердце в шрамах сбоит, а что в рытвинах душа, неужели же не стоит, дед, хоть это не гроша? Что прошлое въедлива жизнь, на что она дана? Дед Ферон, несправедливо обошлась с тобой она. Мы заканчивали дружно выпускной 10 класс. Все, что нужно и не нужно, вперемешку шло у нас. Декабристы с тяготением, Менделеев, Клаперон. Перед самым сочинением взял да помер дед Ферон. Я Белинского не тронул, я Твардовского не взвил. Я покойному Ферону сочинение посвятил. Тема третья называлась «Современник наших дней». Написал, как написалось, почему бы не по ней? Нет, сказали, мимо денег труд художественный. Мой. Коин к черту современник, с кучей мусорной герой. Ты не умничай тут слышишь, раз у Мишка не дано. Сочинение перепишешь, мы уладим с Бурано. Что ж Белинскому дорогу знать заслуженнее он? Ты прости, старик, ей-богу, спи спокойно, дед Ферон.
Ну, я считаю, что выше нее ты все равно не поднялся ни разу. При том, что, еще раз повторю, что я твой поклонник. Олег Горяинов у нас в гостях. А скажи, пожалуйста, а написанное и произнесенное слово для тебя – это разные слова?
Ой, это длинная тема.
Нет, это... Я смотрю на часы, я оборвусь, что?
Просто по этому поводу. Я все думал, зачем Мартин Иден выпрыгнул в иллюминатор и утопился.
Ну, ты знаешь что?
В конце концов, после 40 лет размышлений пришел к выводу, что он воспринимал свои произведения, написанные как мертвые. Пока он их писал, они живые были, а вот он их написал, и они уже мертвые для него. И он выдержал вот этого вот.
Я так понимаю, что речь идет о произведениях написанных, потому что мне очень периодически хочется вот взять просто книжку в руки. Книжку, на обложке которой бы стояла поэзия Олега Горяинова.
Ничего, сейчас вот следующая книжка выйдет, пришлю.
Уже хорошо. Еще такой вопрос. А бывает ситуация, когда вот, ну, не пишется все тут? Не транслирует никто?
Бывает.
И как ты это переживаешь?
Так, в общем, начинаю скучать.
Ну, то есть тебя это не мучает, тебя это не...
Ну, кстати, я могу сесть и написать стихотворный текст... большую, в любом объеме, на любую тему.
Ну, наверное, каждый может.
На следующий день, да, каждый человек со средним образованием вполне в состоянии это сделать, просто не все об этом знают. Угу. Иногда меня просят написать для каких-нибудь спектаклей, для каких-нибудь там бенефисов, выступлений такой.
Вот, знаешь...
Я пишу очень смешное и длинное, но забываю.
Юрия Леша с пресловутым «Ни дня без строчки». Я не так давно, открою страшную тайну, имела частный разговор на одной вечеринке с Андреем Макаревичем и спросила, когда он придет к нам в эфир, он к нам иногда приходит читать стихи. Он говорит, ты знаешь, а что-то вот ничего пока не пишется. Я говорю, ну так надо себя заставлять, «Ни дня без строчки». Он говорит, нет, когда себя заставляешь, какая-то ерунда получается.
Я совершенно с ним согласен.
Ты согласен. А есть люди, которые дисциплинированно садятся с утра.
Вадимович, он великий.
Не выпив кофе и спокойно рожают то, что они считают или не считают
нетленку.
Ну да, что, нормально.
Есть такие.
А, еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, существуют, я не знаю, отложенные произведения? Существуют какие-то песни или стихи, которые ты начал, но не закончил, которые лежат там какие-то годы?
Да, их много.
А, перестали транслировать или просто лень?
Перестали транслировать.
Угу. А,
иной раз они так надиктуют четверостишие. Все, и несколько лет это лежит, а потом вдруг раз, и вот так, продолжение.
А я могу попросить стихотворение без музыки?
Нет, наверное, нет, не готов.
Понятно, ну, это хорошо.
Просто сходу не вспомню.
А, нет ли у вас...
не очень помню.
Нет ли у вас... Эта песня просто «Восторг», пишет Алекс. Алекс, именно поэтому я все-таки попросила Олега ее спеть, хотя она каждый раз звучит в эфире «Эхо Москвы», когда он бывает. А, мне кажется, что это что-то среднее между Шаувом и кем не поняла, только... боже мой. Шаувом и Висбором. Ну, как интересно.
Ну, что тот, что другой, не худшие вот. Образцы для подражания.
Кроме того, сравнили с Щербаковым. Скажи, пожалуйста, вот кто были кумиры? Вот когда в рюкзаке за спиной у родителей?
Висбор, конечно. Прежде всего, Висбор, Ким, Городницкий, конечно.
Угу.
Вот, все старые братья. Потом уже Кокин, Акуджава. Позже пришел... Я хочу... есть еще минутка, да, у нас?
Полторы. Минута.
Просто хотел тебе сказать, что такое всенародное признание. Может, ты слышал этот термин, но, скорее всего, нет. Одна моя подруга, давней первой молодости, хоть моложе меня, такая девочка с московской окраины, мне рассказала, что во времена ее молодости процесс выйти во двор и под пиво, под гитару попеть песню на лавочке у них называется «Вдарить по Щербачку».
Ага. То есть Щербаков.
Вдарить по Щербачку. Этот термин у меня потряс до глубины души.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что это все-таки вот лучше, чем история Александра Моисеевича Городницкого, который однажды рассказывал, как ему показали где-то в Магадане могилу автора песни на Магадан.
Да.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня автор-исполнитель Олег Горяинов. Спасибо тебе большое. Надеюсь, в следующий раз
да, спасибо вам.
Новые песни.
Было здорово.
Спасибо, всего доброго.